Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. В прошлых наших беседах мы говорили о царе Узьяу или Азарии, о том, что в начале своего пути он делал доброе в глазах Господа, о том, что, унаследовав иудейское царство в разрушенном состоянии, он восстановил это царство и ввел его уверенно к процветанию в экономике, в обороне, в международных отношениях. На этом пути возгордился, отошел от Господа и в конечном счете дерзнул посягнуть на служение священников, дерзнул принести жертвоприношение, воскурение в храме, за что был поражен проказой и был в доме прокаженных до конца дней. На его примере можно было увидеть, что не всякий, кто начинает путь, делая угодное Всевышнему, остается на этом пути. Не всякий, кто ведет свою страну к процветанию, угоден Господу, и не всякое процветание угодно Господу. И после разговора об этом царе захотелось поговорить о другом правителе, который может быть обратным примером. Примером того, что можно вести свою страну к процветанию и не возгордиться. Можно привести страну к процветанию и остаться верным Господу. Можно быть честным по отношению к своему народу и вести свою страну к процветанию. В Танахе есть дневник такого правителя, его мемуары. Это книга Нехемии, или, как он более известен в синодальном переводе, Неемия. Именно о нем мы сегодня с Божьей помощью поговорим. Поскольку эта беседа будет обзорной, и мы пролистаем добрую половину книги Нехемии, я буду читать на русском языке. Сегодня не буду читать оригинал. История Нехемии начинается с того, что он служит виночерпием при персидском дворе. Начнем читать книгу Нехемии с самого начала. Слова Нехемии, сына Хахалии. Имя Нехемия означает «утешитель мой Господь». Имя его отца Хахалия трудно истолковать, и многие комментаторы говорят, что это значит «Господь как на удочку поймал меня», «Господь держит меня как удою», или это молитва Господу, чтобы он держал меня как удой, вот такое вот имя. Итак, Нехемия, сын Хахалии, в месяц Кислев, это 10-й месяц еврейского календаря, соответствует примерно декабрю, месяц, в который празднуется праздник Ханука. В 20-м году царствования Дарьявыша находится в Шушанах, или Сузы, как они называются в синодальном переводе, место, известное, потому что там происходили события свитка Эстер или Исфири. Нехемия, сын Хахалии, служит виночерпием при царе Дарьявыше. Виночерпие – это работа очень приближенного к царю человека. Виночерпие бывает рядом с царем в самых неожиданных ситуациях. Виночерпию доверено пробовать те блюда, которые ест царь. Виночерпие – это не просто виночерпие, он отчасти и охранник, он преданный, проверенный слуга царя. И особо очень высокопоставленная, пользующаяся определенным влиянием при дворе, разумеется. И происходит дело в Сузах, или в Шушане, как мы помним. И вот в Шушане приходит брат Нехемии. И пришел Ханания, один из братьев моих, он и люди из Иудеи. И расспрашивал я их об уцелевших жителях Иудеи, которые остались там после изгнания, и об Иерушалайме. И сказали они мне, оставшиеся, те, что остались там после плена, в стране, в большой беде и в унижении, а стена Иерушалайма разрушена, и ворота его сожжены огнем. В книге Эзры, в синодальном переводе это книга Эздры. В 3-й, 4-й главе мы читаем историю того, как случилась эта беда. Когда народ возвратился во главе с Зарубавелем и начали восстанавливать храм, нашлись люди, которым это не понравилось. Вернее говоря, сначала они попытались присоединиться к этому строительству и сказали, мы ведь тоже приносим жертвы вашему Богу, хотя, правда, мы и другим богам тоже жертвы приносим, но вашему же приносим. Давайте мы присоединимся к строительству храма. И Зарубавель, и Иошуа сказали им, нет, вы не сможете присоединиться. Тогда они обозрелись, и Рахум, правитель Шамрона, и Шимшай, писец, написали письмо в Тахшасте царю на тот момент, написали ему письмо. Это письмо содержится в 4 главе книги Эзры, в котором они рассказывают о том, что вот ты обрати внимание, царь, что эти иудеи занялись восстановлением вечно бунтующего, вечно восстающего, за что и разрушенного города Иерусалима. Вечно от него исходили бунты, восстания. Вечно он здесь в регионе мутил воду, этот Иерусалим, за что он и был разрушен. И вот теперь, если они, как они пишут, если они, не дай Бог, восстановят Иерусалим, не видать тебе дани и подати и никакой мзды со всего этого региона. Иерусалим будет бунтовать против тебя, восставать против тебя и станет центром повстанческого движения против тебя. Поэтому лучше всего нам аннигилировать этот храм. Слово, которое там используется, можно понять как посыпать, пересыпать солью этот храм, а можно понять как развеять по ветру, аннигилировать этот храм и прекратить это все строительство. Царь Арташаста прочитал это письмо и ответил ему: да, действительно, я тут сверился, как вы рекомендовали, с историческими источниками. И убедился, что издревле город Иерусалим, он такой город, как вы говорите, он всегда воевал, всегда бунтовал, и всегда окрестности ему платили дань. Поэтому существует опасность, что если иудеи восстановят этот город, я лишусь влияния в регионе. Спасибо, что позаботились. Теперь езжайте и передайте иудеям указ о том, чтобы они сворачивали строительство стен города до особого моего распоряжения. Но смотрите, будьте осторожны, смотрите, тщательно придерживайтесь выполнения этого указа, не отклоняясь от него, то есть именно передайте иудеям повеление о том, что они должны прекратить строительство стен Иерусалима. Понятно, что есть разница между городом, который окружен стеной, это защищенный город, и город Раздор, открытый, как называются на иврите такие города, совершенно другой уровень защиты и уровень безопасности для жителей. Когда они получили это письмо, на последнее предложение они не обратили внимания. Это мы снова читаем в книге Эзры, 4 главе. Они сразу же отправились в Иерусалим и насильно прекратили строительство с применением силы. Поэтому сейчас Ханани рассказывает Нехеме, своему брату, о том, что стена Иерусалима разрушена, стена каменная, ее можно разрушить, и ворота деревянные, они сожжены огнем, что жители Иерусалима в унижении. Если смотреть оригинал, можно понять, что некоторые находятся в плену и в рабстве. Однажды один эмигрантский поэт, еврейский поэт, живущий в Соединенных Штатах, пишущий на русском языке, написал: нам повезло, что мы проходим не с автоматом по Синаю, а по Бродвею в модной кепи. Действительно, некоторым кажется хорошо жить вдали от Израиля, хорошо, что мы не живем в Израиле, хорошо, что мы не участвуем во всех этих израильских войнах. Мы живем в какой-то спокойной стране, будь то Голландия, Франция, Соединенные Штаты или по тем временам Вавилон. Так мог рассудить и Нехемия. Нехемия мог подумать: слава тебе, Всевышний, что я не среди тех бедных людей, которые сейчас в Иерусалиме, что я здесь при царе, при дворе, я виночерпий, я живу в достоинстве. Но Нехемия думает, мыслит по-другому, чувствует по-другому, и он говорит: и когда я услышал эти слова, я сел и заплакал, и пребывал в трауре несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным. И сказал я: Господи Боже Небесный, прошу Тебя, Боже, великий и страшный, хранящий союз и милость к любящим Его и соблюдающим заповеди Его, прошу, да будет внемлющим ухо Твое, а глаза Твои открытыми, чтобы слышать молитву раба Твоего, которую возношу я перед Тобою сегодня, днем и ночью, о сынах Израилевых, рабах Твоих. И каюсь я в грехах сынов Израилевых, которыми грешили мы перед Тобою, и я, и дом отца моего грешили мы, виновными перед Тобою, и не соблюдали мы заповедей, и постановлений, и законов, которые Ты заповедовал Моше, рабу Твоему. Вспомни же слово, которое Ты заповедовал рабу Твоему Моше, сказав: если вероломны будете, я рассею вас среди народов, Если же возвратитесь вы ко мне и будете соблюдать заповеди мои и исполнять их, то если даже будете заброшены на край неба, и то соберу я вас и приведу их на место, которое избрал, чтобы водворить там имя мое. А ведь они рабы твои и народ твой, которого ты вызволил силой своей великой и крепкой». Это молитва Нехемии, в которой он признает праведность суда Божьего, взывает к милости Божьей и заканчивает Нехемия свою молитву такими словами: «Прошу тебя, Господи, пусть же ухо твое внемлет молитве раба твоего и молитве рабов твоих, что хотят благоговеть перед именем твоим. И прошу, дай преуспеть рабу твоему сегодня и пошли ему милость этого человека». Пошли ему милость какого человека? Царя, конечно, царя, перед которым Нехемия стоит. Нехемия хочет, чтобы его успеху способствовала и воля небесного царя Всевышнего, и воля царя земного. И было в месяце Нисан. Месяц Нисан, как известно, это первый месяц еврейского календаря. То есть прошло 3 месяца после того, как Нехемия встретил своего брата Ханани. В 20-й год царствования царя Артахшасты еврейская традиция отождествляет Артахшасту и Дарьявуса. «Вино перед ним, а я взял вино и подал царю». Следующую фразу можно перевести: «И, как мне казалось, я не выглядел грустным». А можно понять и: «В отличие от обычного, я выглядел грустным в его присутствии». Обычно виночерпий, как человек, который обслуживает царя, должен быть улыбчивым, милым, поднимающим настроение. И тут царь увидел, что что-то не так с лицом у Нехемии, а царь – человек очень внимательный, я бы даже сказал, бдительный. А можно попытаться увидеть здесь такое чудо и сказать: царю показалось, что виночерпий грустный. Если принять один из вариантов перевода: Бог устроил так, что царю показалось, что виночерпий грустный. Вроде бы это и опасно для виночерпия, но можем посмотреть, как это закончится. И он говорит: «И сказал мне царь: почему ты выглядишь печальным? Ведь ты не болен, не иначе, как зло на сердце у тебя. Может быть, мне не стоит пить это вино? Может, в нем аконит или какая-то другая отрава? Что-то ты замышляешь, что-то не так. Справки от кардиолога у тебя нету. Что же у тебя на сердце? Почему лицо такое грустное? Не замышляешь ли ты чего против меня?» И очень я испугался. Вдруг, можно так сказать, ничего не предвещало. Виночерпий подавал вино царю, и вдруг царь говорит такие вещи. С одной стороны, страшно виночерпию, потому что понятно, что царь скор на расправу. С другой стороны, с Божьей помощью, а может быть, это шанс. И Нехемия говорит ему: «Да живет царь вовеки, как же мне не выглядеть печальным? Если город, где могилы предков моих, разрушен, а ворота его сожжены огнем». Здесь Нехемия не говорит о всем религиозном значении Иерусалима, о том, что такое Иерусалим для еврея, что такое Иерусалим для всего человечества, что значит Иерусалим в отношениях между народом Израиля и Всевышним. Не говорит о храме, о стенах, о народе, который там угнетаем. Словно обращаясь: все, что есть, это прошлое. Я никаким образом своим будущим не хочу бросить тень на царство, ни на что не претендую. Речь идет о городе, всего лишь о городе, где могилы моих предков. И вот этот город разрушен, а ворота его сожжены огнем. Не упоминается ни война, ни какие-то действия, которые были. Просто говорит о том: город моих предков, город, где могилы моих предков, он разрушен. Политика. Нехемия не говорит ни о сородичах, ни о храме, ни о богослужении, ни о важности Иерусалима для народа Израиля, ни о важности Иерусалима для всего мира. Нехемия подыскивает Божьей помощью подход к сердцу царя и говорит: это город могил моих предков, город прошлого моего. И сказал мне царь: что же ты просишь? И взмолился я перед Богом Небесным. Перед тем, как обратиться с просьбой к царю, Нехемия снова, как мы видим, как и в первый раз, когда просил у Всевышнего расположения царя, Нехемия и здесь соединяет небесное и земное, и, обращаясь перед тем, как обратиться к царю земному, он обращается к царю небесному. Это немое обращение, у него нет времени отойти и помолиться. Это его просьба, она звучит и к царю небесному. И сказал я царю: если сочтет царь за благо, если нашел я милость в глазах царя, то пошли меня в Иудею, в город могил предков моих, и я отстрою его. Всевышний слышит молитву Нехемии, и царь располагается к Нехемии и говорит ему, и царь, рядом с которым сидела его наложница, в некоторых переводах почему-то написано «царица», здесь написано «наложница». Возможно, это желание царя показаться великодушным перед наложницей. Даже цари этим страдают. Но каким-то образом здесь упомянут не просто царь, а царь, сидящий с наложницей. И царь располагается к Нехемии. Всевышний располагает сердце царя. И царь говорит: насколько ты хочешь уйти и когда вернешься? И угодно было это царю, и послал он меня, как только сказал я ему срок. Мы сейчас здесь не читаем какой-то срок, но мы знаем, что Нехемия уйдет на 12 лет. Нехемия просит, чтобы его не просто послали в Иудею, чтобы его поставили пахой, чтобы его поставили правителем Иудеи, чтобы впереди него послали сопроводительные письма, чтобы ему давали все необходимое, чтобы дали деревья, необходимые для строительства города, чтобы дали все необходимое для строительства города и чтобы дали все необходимое для строительства его дома. Это очень важно, важно в политике, когда впереди нового правителя, впереди нового назначенца уже идут письма царя с просьбой всячески этому назначенцу способствовать. Нехемия попросил у царя, и как он говорит, он это пишет в своем дневнике, в этой своей книге: «И дал мне царь по мере доброй руки Божией, что была со мною». То есть не по доброте своей дал царь Нехемии. Доброта царя здесь вообще не упоминается. Нехемия обо всем этом не видит какие-то политические успехи или свои успехи в международных отношениях. Он говорит: царь мне дал по мере доброй руки Божией. Это Бог мне дал через царя. Враги иудеев в стране Израиля, Садвалат. Садвалат – это, скорее всего, паха, назначенный властитель, поставленный над Шамроном, он живет в Хароне. Тувия – представитель евреев, скорее всего, живущих за Иорданом. Там есть могила многих из семьи Тувии, очень влиятельное лицо. Почему он против строительства храма? По многим причинам, возможно, он представитель старой традиции, привык, чтобы какие-то высоты строились. Объяснить его мотивы трудно. Когда мы читаем, что это Тувия из Амона, может показаться некоторым, что это аммонитяне, но нет, он из города, который называется Амон. Они услышали, и это было для них большой досадой, что пришел человек искать добра для сынов Израиля. В сопровождении воинов и в сопровождении важных людей Нехемия приезжает в Иерусалим. Ночью он выходит на осмотр города. «Ночью встал я, и несколько человек со мною, и не сказал я никому о том, что Бог